19 августа, выступая в Пятигорске перед участниками Северокавказского молодежного форума «Машук-2013», глава российского федерального правительства Дмитрий Медведев выступил с новой интерпретацией предстоящих региональных выборов. По его словам, главы субъектов РФ должны избираться напрямую. Однако, при наличии несколько иной политической культуры, возможно установление переходного периода. Это выступление российского премьер-министра уже получило негативный отклик на Северном Кавказе. В нем увидели плохо скрываемое стремление к своеобразному ранжированию регионов страны. Какова роль северокавказского фактора для российских региональных выборов? Свое мнение по данному вопросу высказывает политолог Сергей Маркедонов.
8 сентября в России пройдет единый день голосования. Выборы глав региональной исполнительной власти и депутатов представительных органов состоятся в 24 субъектах Российской Федерации. Если в 8 регионах губернаторы будут избираться всенародным волеизъявлением, то в Ингушетии и в Дагестане определение кандидатуры республиканского руководителя будет происходить посредством депутатского голосования. Региональные парламенты проголосуют за кандидатуры, внесенные президентом Владимиром Путиным. Практически синхронно, в один день с заявлением Дмитрия Медведева, глава российского государства внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии 3 кандидатуры. После того, как Кремль определился с процедурой, точнее сказать, с процедурами определения глав субъектов Российской Федерации, дискуссии об оптимальных формах региональных выборов не прекратились. Вряд ли они могли бы прекратиться, ибо центральная власть приняла, по сути, половинчатое решение. Возвращение губернаторской вольницы 90-х годов, конечно же, не произошло. Однако даже потенциальная возможность появления на российской политической арене неконтролируемых игроков пугает центральную власть, и без того перегруженную многочисленными страхами и фобиями. Между тем, значение северокавказских сюжетов в дискуссии о региональных выборах в России трудно переоценить. Во многом это не спор об особенностях отдельно взятой территории. Это дискуссия о состоятельности государства и его способности к сохранению в нынешней географической и политико-правовой конфигурации. За 2 десятилетия, последовавшие после распада Советского Союза, Кавказ, как и вся Россия, прошел и через избрание глав республик, и через назначение. Теперь вот пришел черед гибридной процедуры. Мобилизовать аргументы как за, так и против прямых выборов в турбулентном регионе несложно. Хотя, проводя такую работу, следует иметь в виду многочисленные детали и нюансы, которые не позволяют говорить о Северном Кавказе как о чем-то монолитном и неизменном. Противники прямых выборов, как правило, ссылаются на чрезвычайную этническую пестроту региона. Однако, если этот аргумент можно применить к Дагестану, Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии, то для Ингушетии или Чечни он не будет критически важным. Другой серьезный аргумент против всенародного волеизъявления – политическая нестабильность и террористические угрозы. И в самом деле ситуация в регионе демонстрирует немало поводов для беспокойства. В 2012 году 1225 человек стали жертвами вооруженного насилия на Кавказе, 700 из них погибли. Но в то же время политическая нестабильность на Северном Кавказе началась не вчера. И отказ от прямых выборов как в республиках этой части страны, так и в России в целом, случившийся после Бесланской трагедии, не привел к существенному улучшению положения. Добавим также, что далеко не все избирательные кампании так называемых лихих 90-х имели исключительно негативный результат. В постсоветской истории Карачаева-Черкесии выборы 1999 года сыграли немалую роль в процессе политического взросления республиканских элит. Российские эксперты, фокусируясь на опасностях той кампании, нередко упускают из виду, что в 2003 году в той же Карачаево-Черкесии черкесские группы влияния вполне нормально работали с карачаевскими претендентами, и этнический фактор уже не играл определяющей роли. Непраздный вопрос, почему выборы президента или парламента Российской Федерации для граждан, так сказать, с несколько иной культурой не опасны, в то время как избрание регионального руководителя смерти подобно. Спору нет, сами по себе выборы или назначения вне общего контекста внутриполитической повестки дня не имеют определяющего значения. Это инструмент. При отсутствии внятной стратегии, подменяемой либо пиаром, либо денежными накачками, и слабости государственных институтов не только на местах, но и в центре, ни один инструмент нормально не заработает. Ни выборы, ни назначения, ни их гибрид. Но намного опаснее всего этого попытки обоснования компромиссных политических решений федеральной власти не правовыми, а этнокультурными особенностями. От констатации разной готовности к политическим свободам до апартеида и российских схем дистанция не такого уж огромного размера. Кому интересно, может почитать хотя бы американскую или австралийскую публицистику первой половины 20 века по поводу раздельной реализации политических прав. Однако в условиях нынешнего века подобные схемы намного быстрее провоцируют и раскол страны. Не только на местах, но и в центре, когда само ядро государства начинает видеть угрозу в бремени окраин и мечтает поскорее избавиться от него. Тем паче, когда высшие представители центра пытаются сваливать с больной головы на здоровую, переводя стрелки на пресловутые кланы, тейпы и несколько иные культуры. Как будто бы Северный Кавказ и его кланы развиваются в вакууме, а сам центр не имеет никакого отношения к существующей системе взаимоотношений по схеме «свобода рук в обмен на лояльность». Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.